в Украине 18:07. Это значит, что на волне Громадського радіо звучит программа «Київ Донбас». И для вас продолжает работать в студии Ирина Соломко, моя коллега Илона Довгань и наш звукорежиссер замечательный Вячеслав Киришун.
Дальше мы продолжаем говорить, как и заявляли ранее, с Ольгой Стефанишин, руководителем организации «Пациенты Украины». Будем обсуждать попытки фармакологической мафии сорвать закупки медпрепаратов в международных организациях.
И во второй части второго часа будем общаться с издательницей Оксаной Форостиной об планах издания напечатать две новых переводных книг и еще много интересных тем обсудим. Как уже сказала моя коллега Илона Довгань, у нас первый гость — это Ольга Стефанишин. Она исполнительный директор организации «Пациенты Украины». Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Хотелось бы начать наш разговор с цитирования, да, Фейсбука Александры Устиновой. Она член команды центра вроде бы «Протидії корупції», да, и вот, которая известна, она как раз занимается сферой здравоохранения, закупками. Вот она написала, да, что трохи немного параллельно сразу перейдите, немного победы вам в ленту, да, вот программа развития ООН закупила, которая занимается, в принципе, с какого времени?
Давайте будем с 15-го года.
С 15-го года, да. Закупками для Украины. То есть она закупила некоторые препараты для лечения туберкулеза в 9 раз дешевле, чем Министерство здравоохранения. В целом экономия составила 30%. Впервые после того, как все купили необходимые препараты, еще осталось деньги в районе 1 миллиона долларов. Да, и, в принципе, международники обратились
к Минздраву,
власти, да, к Минздраву, уточняя, что еще можно закупить. Да. На самом деле, это реально победа. Очень приятно читать такие новости. И это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, вот вспоминая ваш недавний блог, да, ну, с материала на «Украинской правде», где вы как раз и говорили, да, что люди, которые, это там, фармацевтическая мафия, которая долгое время была на рынке Украины и не давала, боролась за то, чтобы не допустить вот эту прозрачную закупку международными организациями, сейчас вот такая открыла второй фронт, да, и начала такую активную пиар-компанию, очерняя, да, да, говоря о том, что эти организации покупают некачественные препараты, вот, и как бы всячески борются с тем, чтобы эта система заработала. Как это еще проявляется? Расскажите, пожалуйста.
Ну, давайте еще раз с позитива начнем и подчеркнем. Да, у нас в стране произошла реформа, в которой 4 миллиарда государственных денег сейчас будут использоваться прозрачно и эффективно и на благо пациентов. Вообще, по всей программе мы вот сделали финальные просчеты. Про ООН
по всей программе закупки международных организаций, только туберкулеза.
Они сэкономили около 3 миллионов долларов. Да, то есть вот эти препараты, которые в 9 раз дешевле куплены, означают только то, что в 9 раз больше пациентов получат лекарства, получат этого препарата. У нас колоссальный дефицит этой программы. Там около 30% только людей покрываются госбюджетом сейчас. Поэтому вот эти вот, вот эта экономия, которую сделала одна из международных организаций, она на самом деле поможет очень большому количеству пациентов. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать, это первые официальные данные результатов закупок международных организаций. Все, что происходило до этого в Фейсбуке, в интернете, некоторые
все
СМИ даже, да, в
оценки.
Социальных сетях, это все истерика, которая основывается на непроверенных данных. То есть некоторые люди просто взяли в Министерстве здравоохранения втихаря, сфотографировали документы промежуточные. Я еще раз хочу повторить, это не финальные документы. И та организация, например, Crown Agents, британское закупочное агентство, которое работает, например, с разными странами, в том числе и с Японией, и США, и делает закупки для британского правительства. Вот они как раз и были обвинены в том, что они там собираются травить украинских пациентов, некачественные
препараты и так
далее.
Ольга, давайте вот как раз конкретно пройдемся по этим мифам, и вы просто их там спростуете и скажете, что соответствует действительности, что нет. Вот, например, есть миф, что международные организации будут покупать некачественные препараты, которые зарегистрированы разве что только в отсталых странах.
Смотрите, те мифы, которые... Первый миф, который был там опубликован, да, это касательно например, одного препарата, который якобы не используется для детей. Он называется действующее вещество, его имотинип. Да, там приводились примеры, закупите, пожалуйста, препараты такой-то фирмы, писали даже пациенты на Фейсбуке, потому что эта фирма нам не подходит. Ну вот это попахивает лоббизмом, да. Давайте же другие препараты, значит, будет сюда привозить известный коррупционер Боря Литовский, поэтому они нам тоже не подходят. Третий миф. Этот завод, на котором производятся препараты, стоит в ангаре в каком-то маленьком селе, да, и, естественно, там производится некачественный препарат. Ну, вот это то, что говорилось, да. Ну, по первому препарату мы уже собрали информацию. Кстати, эти препараты еще никто не закупил, их вообще еще никто даже не утвердил. То есть это какой-то промежуточный документ, переговоры Министерства здравоохранения и, собственно, Crown Agents. Они вылились уже в социальные сети и возбудили такой резонанс и истерику, что, ну, на самом деле, эта организация уже вообще может уйти вообще из Украины и сказать, не надо нам
эти истерики. Да, вот пишут, что якобы они никогда не тестировались на детях. Вот, например, вот
имотинип, допустим. Мы открыли инструкцию к брендовому препарату, который вот там представитель пациентской организации КРАП Лариса Лавренюк, в частности, говорит, мне, пожалуйста, зачем вы закупаете нам имотинип, который никогда не проверялся на детях, закупите, пожалуйста, нам там, я не помню, ну, какой-то другой фирмы препарат. Брендовой, да, который там на 90 долларов дороже, чем тот, который хочет закупить международная организация.
То есть речь идет о том, что вот это препарат, который пытались закупить, это все-таки генерик, правильно?
Это генерик, это аналог,
купить,
да.
Оригинал.
Оригинал, да, который стоит на 90 долларов дороже, да. Когда мы посмотрели инструкцию к оригинальному препарату, оказалось, что там тоже написано, использование для детей 2 лет не изучено. Либо не рекомендуем использовать для детей до двух лет. Это тяжелые препараты. Надо понимать, что это не, ну, как бы это не гомеопатия, да, это не такие легкие препараты, которые показаны всем. И на самом деле фармацевтические компании так себя обезопашивают. Да, они как бы пишут честно и брендовые, и генерики, что да, мы не рекомендуем. Но у нас есть практика в Украине и в мире, ну, детей надо чем-то лечить. Использование и генериков, и брендов. Так вот этот генерик, о котором говорится, да, он зарегистрирован в ряде европейских стран, в Нидерландах, в Польше. Например, у нас уже есть информация, что в Болгарии именно этот препарат закупается по детской программе. Более того, этот препарат закупается и в Украине, Львовским институтом. Поэтому, ну, это, понимаете, это такие голословные заявления, от которых происходит вот эта истерика, да. Ну, также мы посмотрели на вот этот ангар, так называемый. Mm-hmm. Там есть целый абзац, посвященный Борису Литовскому, известному, как его называют, там, коррупционеру, да, который завозит якобы мел в Украину. Я еще раз хочу подчеркнуть. Эти три препарата, о которых говорят представители некоторых общественных организаций, они не закуплены еще никем. Они в стадии переговоров. Почему они в стадии переговоров? Потому что на них самая низкая цена, и потому что они предоставили все документы о качестве этих препаратов.
Вот я хотела бы тоже отметить, что на самом деле вот просто тема вот этой закупки втридорога, ну, вот оригинальных препаратов, да, и смену их на генерики, в принципе, как раз общественные организации и говорили уже, я не знаю, сколько лет, это и предлагали Минздраву, потому что, ну, вот, понятное
денег
дело, когда есть только оригинальный препарат, и, ну, как бы здесь нет конкуренции, мы понимаем, это дополнительные возможности для злоупотребления со стороны Минздрава. И теперь, как бы, мы опять разворачиваем это. Я вот тогда не понимаю, в чем логика действий этих организаций, потому что они оба поменяли свою позицию, теперь они говорят, что нет, покупайте оригинальные препараты, а вот генерики не покупайте.
Ну, понимаете, здесь речь идет вообще, в принципе, о работе фармацевтических компаний с главными врачами, с главными специалистами в нашей стране, которые на самом деле, ну, скорее всего, вступают в какой-то сговор с фармацевтическими компаниями. Эти врачи имеют влияние также и на пациентов. Это одна ветвь, да. Другая ветвь — это манипуляции со стороны мы сейчас понимаем, что мы уже, как вы сказали, прошли три круга ада. Да, сначала у нас в Верховной Раде эти законы блокировались всячески представителями фармацевтических компаний. Потом эти законы блокировались внутри Министерства здравоохранения. То есть там все министерство сопротивлялось этим закупкам. Не создавались вовремя подзаконные акты. Ну, потому что там вся система была задействована в том, чтобы получать взятки с госзакупок лекарств и вакцин. Сейчас уже, слава богу, мы дошли до этапа, когда эти препараты должны приехать в Украину, и что получилось?
Люди,
которые были участниками схем в Министерстве здравоохранения, это ну, наши дистрибьюторы, по сути, да, они же участвовали, собственно, в этих переплатах, которые, по данным СБУ, у нас до 40% в 2012-2014 году было, так сказать, переплачено за лекарства. Да?
Но в деньгах вот это получается...
150 миллионов долларов за два года было переплачено только по части препаратов. Да? И вот сейчас эти дистрибьюторы, которые понимают, что они уже совсем теряют рынок, они, конечно же, возмущены, потому что они всегда прекрасно работали, всегда вовремя поставляли препараты. И тут пришли международные организации, поломали все схемы, и теперь у нас на рынок Украины заходят европейские поставщики. Напрямую заходят европейские фармацевтические компании. Они не заходят на 100%. Сразу надо сказать, вот чтобы потом не было манипуляций. Некоторые фармацевтические компании испугались заходить напрямую сейчас, и они сказали
напрямую
прямо...
Напрямую что значит? Вот,
без посредников, да? То есть часть посредников, которые выигрывали тендеры в прошлом году, они получат какую-то часть программы. Они продадут некоторые препараты, потому что фармацевтические компании, которые раньше продавали через них, побоялись в этом году выходить напрямую. Но есть большая часть фармацевтических компаний, которые выходят напрямую. Мы уже это видим по туберкулезу. 70% производителей вышло напрямую, без дистрибьюторов. И это только часть, это только туберкулез. Да? В онкологии мы знаем, что частично фармацевтические компании заявили о том, что они выйдут напрямую сначала, а потом не вышли. Они сказали, мы переживаем, как это все будет организовано в Украине. Вот мы посмотрим этот год, как у вас получится, и потом мы выйдем.
Организовано
да?
кем?
МОЗом? Минздравом, с международными организациями. Понимаете, всем страшно, все переживают, как же это все будет происходить.
Вы говорили по поводу европейских, а еще пишут здесь по поводу индийских, что якобы они изготавливаются там в ужасных условиях, в ангарах.
Да, но мы вот ангар проверили, мы посмотрели. Просто это конкретно, есть такой сайт эксперт, якобы медконтроль называется.
Да.
И вот глава этого сайта, он опубликовал абсолютно бесстыжий пост про то, что значит, международная организация Crown Agents собирается травить там детей, да, и закупать мел. Свои аргументы он приводит очень популистические и недоказательные, потому что он показывает, например, ангар якобы в индийском селе, в котором будет производиться этот препарат.
Фото,
да. Фото из Google Maps он показывает. Но фото настолько маленькое, что там непонятно, что это за точечка на карте. И как бы все начинают верить этому и думать, что, наверное, да, действительно ангар, оно так правдоподобно написано. Ну, а мы сели разбираться, да, про этот завод Venus Remedies в Индии, где же он на самом деле находится и как он выглядит. И когда мы начали просто зум наводить в Google Maps, мы увидели большое современное здание, не похожее на ангар.
То есть вопрос масштабирования, этой фотографии?
Вопрос масштабирования и вопрос гугляжа, как выражается Игорь Щедрин. Потом он сказал, что он погуглил дальше про этот завод, и он в каком-то там селе находится. Когда мы погуглили немножко более тщательно, мы поняли, что этот завод находится это называется медицинский хаб. Там находится очень много заводов, которые поставляют препараты для разных стран.
Место, где сконцентрированы, да, вот такие предприятия?
Да, это действительно село, это не какой-то мегаполис, да, но есть такая практика, когда фармацевтические компании размещают свои заводы в каких-то отдаленных местах, это, наверное, экологически правильно. Я еще раз хочу повторить. В моей статье я не говорила, что это качественные препараты. Я просто разбивала эти мифы, которые привел на своем Facebook-пост посте Игорь Щедрин. По поводу качества конкретно препаратов, которые перечислены, это Винкристин, это Позит и Метотрексат, производство этого завода, сейчас идет расследование внутреннее Crown Agents и Министерство здравоохранения, где они смотрят, где эти препараты зарегистрированы и так далее.
По одному препарату подтверждают
либо опровергают.
Да.
Если они поймут, что действительно поставщик подал какие-то неправдивые документы, неправдивые данные, конечно, они его отклонят для того, чтобы обеспечить пациентов качественными лекарствами. Но я еще раз хочу подчеркнуть, у них в условиях договора есть такой пункт, который предполагает лабораторное исследование каждой партии препарата, которая приедет в Украину. То есть мало того, что они проверяют документы на этапе тендера, они будут проверять каждую партию препарата, который заедет, насколько он отвечает документации, для того, чтобы просто обезопасить украинских пациентов. У них очень жесткая система проверки качества.
Все это очень прозрачно. И
это вот, все прозрачно,
может, допустим, и тот же антимонопольный комитет тоже, да, как-то втрутится там и быть каким-то третейским судьей. Или же, например, через суды тогда, съесуват стосунки.
Смотрите, на самом деле...
Поскольку это же ущерб деловой репутации получается, это предприятие.
Да, мы уже видим, что индийская организация, которая объединяет индийских производителей, обеспокоена этой ситуацией, они уже даже написали письмо о том, что эти факты изложены конкретно этим человеком, экспертом, себя называющим, они являются манипулятивными, неправдивыми и угрожают репутации действительно всех индийских производителей. Я хочу подчеркнуть, что очень большая часть фармацевтических компаний имеют заводы в Индии. Это брендовые препараты, это генерические препараты. Действительно, там сосредоточена очень большая часть производства. Поэтому вот эта статья, она как раз и такой очень негативный имидж вообще индийским препаратам дает. Но это на самом деле и для государства очень большой урон. Потому что если мы сейчас отсеем все индийские препараты по таким популистическим и голословным заявлениям, что они якобы производятся в ангар, непонятно в каких условиях, мы потеряем очень большую часть бюджета. Потому что именно, например, вот я приведу пример простой программы по СПИДу. У нас в 2000 году средний курс лечения одного ВИЧ-позитивного человека стоил там около 25, по-моему, тысяч долларов. Нет, 10 тысяч долларов, извините. Вы представляете себе нагрузку на бюджет, когда нам нужно пролечить, там сейчас вот 60 тысяч людей лечится, да, если они один курс лечения стоит их 10 тысяч долларов в год. Тогда пациентские организации просто поехали в Индию, они умоляли генерические препараты зарегистрироваться в Украине для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет и пролечить больше людей. Конечно, эти препараты должны проходить строгую проверку качества, но в результате действий пациентских организаций, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который начал закупать генерические препараты, сейчас у нас курс лечения в год стоит $250.
То есть это в 40 или в 400 раз, во сколько?
Во много, много раз.
Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Киев Донбасс». У нас Ольга Стефанишина, исполнительный директор по Центру Украины. И мы говорим о борьбе с фармафией.
Ольга, а у вас есть какие-то доказательства того, что вот эти люди, о которых вы говорите, почему они это делают, что они там в сговоре с кем-то, что у них есть какие-то партнеры, которые, как это говорят, в схеме, и они заинтересованы в лоббизме там других препаратов и других партнеров?
Да, во-первых, сама тематика и тон вот этой конкретной организации, он свидетельствует о том, что они на самом деле очень давно публикуют на своем сайте такие, знаете, вбросы против международных законов.
Против всего то, где кто-то пытается зайти на рынок оборудования, препаратов.
Я вам приведу простой пример. У нас в госбюджете есть статья «Закупка маммографов отечественного производства». Эти маммографы были пролоббированы конкретно членами бюджетного комитета когда-то, в свое время. И сейчас...
В каком году?
В прошлом, и в этом году есть такая строка. Кто виноват в этом? Знаете кто? Международные организации по мнению медконтроля. Потому что теперь они закупят препараты только национального производителя. И опротестовать их работу будет никак нельзя. Это реальная статья сайта медконтроля. Это было до этого. Да? Все эти замороженные, перемороженные вакцины пошли тоже от этого сайта. Да, и вот сейчас они выходят...
Что значит пошли от этого сайта?
Ну, они начали анализ. Вот этот весь шум про мороженые, перемороженные вакцины в нашей стране начался именно с этого сайта.
Против полиомиелита.
Сейчас мы имеем очень большие проблемы с вакцинацией. Это раздули до таких масштабов. В данный момент мы имеем дело с использованием пациентских организаций для того, чтобы опять раздуть скандал, что пациентам Украины международное британское закупочное агентство Crown Nation закупает мел. Мы провели анализ. Есть ресурсы, на которых есть информация о людях, в принципе, да. И мы поняли, что вот Игорь Щедрин, он конкретно связан дружескими отношениями, он этого не скрывает с Дмитрием Потуркиным. Это советник Раисы Богатырёвой во времена Януковича с 2011 по 2013 год.
Он был официально
советником Раисы Богатырёвой. Что мы понимаем, что, наверняка в то время завязались какие-то контакты, да, и, наверное, Дмитрий Потуркин имеет и сейчас какие-то отношения с поставщиками, которые будут закупать лекарства. Это наше понимание ситуации. Да? И вот сейчас... как мы знаем, что Дмитрий Потуркин был связан с тендерными процессами Министерства здравоохранения? Очень просто. Когда мы во времена Раисы Богатырёвой работали в этой сфере, да, у нас не было... другого понимания про Министерство здравоохранения, как проводить там акции, да, акции протеста и так далее. Мы постоянно
протестовали
против непрозрачных тендеров. Но в какой-то момент, когда вот появился как раз Дмитрий Потуркин, это был единственный человек в Минздраве, который там с нами разговаривал, принимал наши письма, просьбы включить пациентов в тендерные комитеты, каким-то образом хотя бы понимать, что происходит в Министерстве и так далее. Он был ключевым человеком тогда в Министерстве, он влиял на все процессы, и мы это точно знали. Ловили мы его за руку, воровал он деньги там и помогал воровать и так далее. Нет. Но мы знаем, что в это время, когда Дмитрий Потуркин руководил тендерными процессами в Министерстве здравоохранения, я просто свидетель этого. Вот я конкретно видела, как он... И он, кстати, является членом практически всех номенклатурных комиссий Министерства здравоохранения 2012 там, и 2013 года. Да? Вот. И после этого мы понимаем, что вот сайт СБУ вешает статистику, что в 2012-2013 году на тендерах Министерства здравоохранения было, украдено, грубо говоря, да, 150 миллионов долларов. Из чего мы делаем вывод,
вопрос,
что, наверное,
кто в этом виноват?
Эти люди каким-то образом связаны с коррупционными схемами в Министерстве здравоохранения. Когда Лариса Богатырёва была министром, ее советником был такой Роман Богачёв. Вот он как раз и возглавлял тендерный комитет, да, и они, по сути, с Дмитрием Потуркиным вот занимались этими вопросами. Но Роман Богачёв был в официальном статусе, а Дмитрий Потуркин был в более таком статусе советника. В данный момент эти связи мы проследили. Центр противодействия коррупции сделал вот этот вот анализ, который есть в статье.
Ваша статья, которая была на «Украинской правде».
Да, как они между собой все связаны. Потому что другого объяснения, почему сейчас эта организация откровенно заваливает всю идею международных закупок, дискредитируя ее практически в каждой своей статье, мы не находим. Потому что у нас была встреча. После того, как начались нападки на Crown Agents, они собрали встречу off-records, куда они позвали там журналистов, волонтеров и так далее. И они хотели по-человечески поговорить и сказать, давайте разберемся, мы открытая организация, мы хотим пойти навстречу всем в этой стране, потому что мы хотим закупить качественные препараты. Но после встречи, опять же, возвращаюсь к Игорю Щедрину, он выложил информацию в очень...
Он был на этой встрече?
Да, он пришел, его пустили, он остался и на встречу с журналистами, но то, как он подал информацию в негативном ключе, снова же таки свидетельствует о том, что задача не стоит решить проблему, задача стоит обострить ее, показать самые плохие стороны международных закупок, и, по сути, это все дело завалить. Сейчас у них идея менять законы. Давайте-ка мы поменяем законы по международным закупкам, потому что они не идеальны. Мы это уже проходили год назад, когда нам Александра Павленко, замминистра, говорила, давайте менять законы. Если бы тогда все пошло по ее сценарию, международных закупок не было бы в этой стране.
Ольга, что у нас мало времени, что делать? Вот один из извечных вопросов. Что делать в этой ситуации? Как вы готовы бороться и решить ситуацию?
Ну, мне кажется, что сейчас должны все пациентские организации объединиться в этом усилии. Мы знаем, что и министерство, и Игорь Перегинец, который этим занимается, он готов идти навстречу, собирать группы и советоваться. Давайте создадим общественный контроль всех этих препаратов. Да? У нас очень большая проблема с проверкой качества препарата. В Украине зарегистрированы все препараты, которые собираются закупить Crown Agents. Они покупают только зарегистрированные в Украине. Возникает вопрос. Украина зарегистрировала более 100 препаратов, которые вот этого конкретного проблемного завода, некачественных, да? Вот кто это говорит? Покажите, пожалуйста, заявление, что эти препараты некачественные.
Доказательства,
либо давайте проводить проверку публичную, пускай Служба безопасности Украины подключается, пускай эти препараты отправляются на какое-то тестирование, потому что ни у кого нет заинтересованности, понимаете, купить пациентам мел. Есть заинтересованность проверить эту ситуацию. Законных методов сейчас не закупить эти препараты нет, потому что они зарегистрированы в нашей стране. Государственный экспертный центр, Государственная лекарственная служба, Министерство здравоохранения — это три органа, которые разрешили этим препаратам быть в нашей стране. Тогда давайте не будем предъявлять претензии к международным организациям, давайте посмотрим на регистрационные процедуры в Украине, и тогда все пациенты выиграют от того, что у нас будут регистрироваться только качественные препараты. Да? Но давайте сначала докажем, что они некачественные.
Понятно. Ольга, вот вы сказали о том, что пытаются поменять закон. Можете назвать конкретные фамилии, кто пытается сейчас это сделать?
Нет, ну вот на сайте Медконтроль у них последняя статья, одна из рекомендаций — это поменять закон.
Поменять в каком смысле? Вот что именно нужно поменять?
Ну, что-то там улучшить, углубить, расширить и так далее.
Понятно, спасибо.
И все-таки вот последний вопрос, просто поддерживая коллегу Илону, которая сказала, вот как с этим бороться. То есть вот мне, как бы, если честно, я вот не совсем могу понять, как один сайт, который имеет мало, да, вот читателей, то есть это нельзя сказать, что «Украинская правда», где вы принципом отвечаете, может в принципе влиять, да, и пускать такие дезы, и чтобы таким образом вот это все переламывать, всю ту огромную систему, ту работу, которую в том числе и вы провели.
Понимаете, когда люди теряют очень много денег,
они готовы на все.
Они готовы платить за то.
Ну вот видишь, некоторые компании уже не хотят сюда идти, в Украину, из-за того, что вот так испортили
риски,
ущерб деловой репутации.
Да, и поверьте мне, если сейчас начнутся дальше нападки там на организации ООН, то Украина будет крайне некрасиво выглядеть на международной
очень
арене.
Весь мир работает с ООН, а здесь свои истории.
Да, поэтому вот нужно противостоять.
Это дискредитация этому Украины на международной арене. И я же говорю, ну вот индийская организация, они уже выразили свое мнение, что это действительно Украина просто себя реально позорит. Да?
В принципе, есть суды. Тогда остается обращаться вот в суды.
Ну, есть
таким
суды,
образом,
да,
доказывать.
А создание вот этой общественной комиссии, да, это прямой должна быть, которая бы контролировала?
Да, конечно.
Вот это реальный путь?
Конечно,
что нужно,
да,
чтобы она возникла?
Конечно, смотрите. В принципе, я так понимаю, что МОЗ уже готов собирать рабочие группы для того, чтобы привлекать пациентские организации, профильные, да, которые работают, волонтерские, которые там разбираются в этих препаратах, ну, естественно, врачей, которые имеют практику. Для этого уже, в принципе, есть вся база, и я так понимаю, что у министерства есть готовность, они вот начинают там с завтрашнего дня буквально начинают собирать эти комиссии для того, чтобы консультироваться с пациентскими организациями по поводу списка препаратов, которые еще не закупили, то есть до закупки. Такого вообще никогда не было в министерстве, они закупали всегда все, что хотели, и никого никогда не слушали, кто бы там в Фейсбуке что бы ни писал. Да, но тут тоже важно понимать, и очень осторожно относиться, я призываю все общественные пациентские организации. Если мы будем тормозить каждый препарат, мы препараты увидим через 2 года. Понимаете? И нужно очень осторожно говорить о том, этот препарат качественный, а этот некачественный. Потому что для того, чтобы сказать, что он некачественный, должны быть какие-то реальные доказательства. Если сейчас Crown Agents начнет проверять из 300 препаратов 150, то у нас все схемы лечения просто полетят. Потому что,
возможно,
это нужно время.
Тоже одна из схем, как это можно.
Конечно, да. Да, и, конечно же, важно очень соблюдать вот эти сроки, да, чтобы препараты были скорее. Одни кричат: «Дайте нам препараты скорее». Другие кричат: «Дайте нам препараты этой конкретной фирмы, пожалуйста. А третьи кричат, закупайте, пожалуйста, только национального производителя, потому что он дискредитируется. А четвертый кричат, не дай бог, вы закупите национального производителя. Международные организации стоят, разводят руками и говорят, что это за дикая страна. Угу. Понимаете? А мы ведем себя как дикари.
Вот хотела я, чтобы вы закончили на позитивной ноте о том, что скоро будет создан этот совет, но как-то все равно ушли, мы все пропало.
И с чем работать.
Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» была Ольга Степанишина, исполнительный директор «Пациенты Украины». И дальше мы продолжаем с нашей традиционной рубрикой «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Продолжаем слушать группу «Джинджер», что в переводе с английского означает «имбирь», группа из Горловки, которая сейчас живет во Львове и которая достаточно известна в мире, в отличие от Украины. Да, у них записан, как мы уже говорили, контракт с австралийским лейбом очень известным. И мы сейчас будем слушать песню «Take Me There».
Can you feel something? Can you feel something new? It's floating in the wind, and it's raining hard again. Will you wait around? Will you hang around and wait? I can see it in your face, and I know it's getting late. So won't you say what's on your mind? Why not share? Take me there and lay me down on perfect ground. It's not too
вечером. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Напомним, что в студии работают Ирина Соломко и Луна Довгань, и наш звукорежиссер, который помогает нам выдать эту программу в эфир, Вячеслав Киришун. И, как мы анонсировали, в этой студии уже появилась наша следующая гостья. Это издательница, журналистка, писательница Оксана Фарастина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дякуємо, що прийшли. І ми будемо сьогодні говорити з вами, як ми і заявляли, про плани видання нових книжок української мови. Ну, вони не нові, але українською мовою будуть нові. Це «Адам Грант», оригінали, і «Нація стартапів», «Soul Singer» і «Ден Сінар». А в другій частині нашої розмови поговоримо про завтрашню вашу презентацію книги Ілона Маска, «Тесла», «SpaceX», «На шляху в фантастичне майбутнє». Ви переклали Ешлі Венса теж української мови. Багато про це говорили, і ми теж з вами поговоримо, які у вас родзинки завтра будуть. Ну, а почнемо з ваших планів, от з Адама Гранта, з оригіналів. Що це за книжка? Чому ви її вирішили перекласти? Тому що, наприклад, «Нація стартапів», мені здається, що це зараз дуже затребовано. Але давайте по порядку.
Ну, насправді книжка Гранта, вона нова. Ще от тільки минув місяць, як вона вийшла в Сполучених Штатах. Тобто це зовсім-зовсім свіжа книжка.
Круто.
Її роздавали, як от такий от був презентаційний пакет, на глобальній конференції TED у Ванкувері. нещодавно. Ну, тобто це не означає, що це якийсь там спам, тому що там квиток дуже дорогий на глобальний тет. Тобто це був такий доволі щедрий подарунок, але це знакова річ. Передмову до цієї книжки писала Шерил Сендберг. Це операційна директорка компанії Facebook. Тобто це права рука Марка Цукерберга, яка, власне, от відповідає за Facebook як бізнес. Книжка, проте там є такі навіть підназва «Як нонконформісти рухають світ».
Цікаво.
Це книжка
а
про...
А вони рухають.
Так, виявляється так. Тобто це книжка про те, чому, здавалося би, звичайним людям вдається от перегортати цю планету, вдається робити якісь проривні рішення і в бізнесі, і в політиці, і навіть в державних установах. Тобто... Це книжка не тільки про бізнес, хоча сам автор Адам Грант, він один з таких найбільших бізнес-умів сучасності, він професор Воштонівської бізнес-школи, і він консультує дуже великі компанії. Тобто,
Для бізнесменів там от можна для себе такі поради, так, отримати?
Не тільки для бізнесменів. Тобто, там,
і для нонконформістів.
Насамперед для нонконформістів, тому що насправді там кейси, приклади не тільки з бізнесу, а також і з політики, і там, наприклад, є цілий розділ про краще відомих, напевно, в Україні, ніж в Америці сербських активістів, це кампанію «Отпор». Та? Тобто це молоді люди, які свого часу скинули в Сербії режим Мілошевича. Та? Тобто щось таке, що нам
дуже
близьке.
Тобто для політиків
близьке.
Також це важлива історія.
Та. Тобто там, насправді, багато про Мартіна Лютера Кінга.
Зрозуміло.
Тобто...
Значить, якщо в оригіналах про те, як світом, як рухають світ нонконформісти, то в книзі Сінгера і Сенара «Нація стартапів», відповідно, як стартапи рухають світом, так?
Радше про те, як створити в країну, де стартапам добре. Тому що це книжка насамперед...
Створити країну, де стартапи.
Так, так. Такі умови, так?
Це фактично книжка про створення Ізраїлю і про те, як Ізраїль перевинайшов себе. Тому що це була відстала країна, це була аграрна країна, бідна, багато років, набагато бідніша навіть, ніж Україна тепер. Але зараз...
Так, ми зробили ставку саме на новітні технології, на стартапи.
На нові технології, тобто це країна, яка, напевно, найбільше в світі притягує венчурний капітал, притягує інвестиції, там, де найбільше стартапів на душу населення, а живе там 7 з чимось мільйонів всього-навсього. Та? Тобто це маленький клаптик засушливого півострова, дуже мало води, напевно, єдине місце на Близькому Сході, де немає нафти.
Оксана, можна дізнатися, за яким принципом ви вибираєте книжки, які ви хочете прикладати, щоб вони вийшли в Україні українською? Mm-hmm. Те, що вам цікаво, те, що зараз, на що є запит, те, що комерційно буде, потім себе виправдає?
Мені насправді цікаво багато, але далеко не все, що цікаво мені, я збираюся видавати. Тому що я дуже чітко розумію, на кого я працюю. І розумію, кому я б навіть сказала, кому я служу.
А на кого?
Це насамперед люди, які хочуть опанувати своє життя і опановують своє життя, і які шукають відповіді.
Круто.
І які шукають енергії. Тому що це, власне, те, що мають давати тексти. Ми оточені текстами там зранку до ночі, але дуже багато з них забирають в нас нашу енергію. А я хочу видавати те, що людям буде давати енергію.
От мене якраз Ілона випередила моє запитання, тому що я хотіла запитати якраз практичні площини. От чи багато взагалі продажі подібні книжки мають? Та? Тобто це класна історія, що ви хочете дати людям щось якісне. Та? От справді. насправді, щоб рухала їхні там їх вперед. Але наскільки це попит на це? Якщо
комерційна
говорити, якщо да, якщо все-таки вимірювати це в абсолютних цифрах?
Ну мені здається, що зараз якраз бум на такого плану літературу, тобто на нонфікшн, на ділову літературу, і зрештою, навіть ну безвідносно до того, там можна по-різному ставитися до цієї книжки, але сам факт попиту, наприклад, на «Атлант розправ з плечі», це наш формат видавав, колеги. Знаєш, мені здається, що сам факт про те, що люди так купують цю книжку, він багато про що говорить. Це означає, що вони шукають чогось для себе, та? Вони шукають відповіді.
До речі, я купувала саме в українському викладі.
Тобто
чекала, коли буде український, а воно виходило так, що спочатку один том видали, а потім через якийсь час другий том.
Я читала російською.
Я думаю, що якби мені 3 роки тому хтось сказав, що я буду видавати там бізнес-літературу українською мовою, я би не повірила. Б сказала, ну ви в сосну вдарилися, тому що це був ринок абсолютно зайнятий російською імпортованою книжкою, і ніхто не був ну просто внутрішньо готовий читати такого роду літературу українською мовою. Зараз вже зовсім інша ситуація. Зараз є внутрішня просто готовність до цього.
Оксано, де можна придбати ці дві книжки? От я теж захотіла
купити.
Коли
вони в квітні вийдуть, так?
Тобто я думаю, ще... наприкінці квітня, скорше за все.
А які
та, вони зараз в процесі, так. А зараз те, що вже вийшло, це от, власне, біографія Ілона Маска, про яку вже згадували.
Так. І де можна придбати? Або їх де можна буде придбати? Ваші попередні є якісь домовленості з книгарнями? Та сам книгарня є, вона вас підтримує? Тому що я так розумію, що там все ж таки найбільш прогресивні україномовні книжки там з'являються.
Біографія Ілона Маска ще від кінця грудня продається в інтернеті.
І вже весь Фейсбук казав, що я вже собі виписав, я вже собі купив, але де ви є? А через інтернет.
Так.
Тобто в книгарнях немає.
Вона буде в книгарнях, але в книгарнях буде уже другий наклад, який от зараз в друкарні, власне. І це вже буде в другій половині березня і буде в книжкових мережах, такому звичайному
продажі. А завтра на вашій презентації, на цьому івенті буде ця книжка?
Буде.
Тобто, зрозуміло, куди йти.
А де буде івент? Скажіть всім, щоб ми знали, тому що я не знаю.
Це в Києві. Це чудовий новий простір, який називається Deck Place, який сфокусований саме на освіті. Бульвар Лесі Українки, 23Б. Це буквально 2 кроки від метро Печерська.
О котрій годині?
Хто в Києві. О 7 вечора.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Оксаною Форостиною. Вона наприкінці 15-го року під власним видавничим брендом ТАО видала український переклад біографії Ілона Маска. Тут тепер ми проговоримо про це трішки докладніше. Точніше, не про сам переклад, трішки поговоримо про цю книжку, щоб от нагадати, а і про завтрашню подію. Я знаю, що у вас завтра буде лекція пана Уткіна. Чому, яким чином от Вадим Уткін, ми, звичайно, про нього знаємо, розумію, але як ви це ув'язали з Маском?
Ну, в мене є заготовлений жарт на цю тему, що от Ілон, на жаль, не зміг приїхати. Насправді, Вадим Уткін був від самого початку в цьому проєкті в такому дуже незвичній для бізнесмена іпостасі, як науковий консультант. Тобто, це він і найголовніше – це його колеги, тобто його науковий директор насамперед, пан Дмитро Третьяков і пан Юрій Малєцін, власне, от пан Юрій, він є науковим директором в компанії ЮНЕСКО. Вони вичитували наш переклад перед друком, тому що там дуже багато технічних термінів, і вони пов'язані насамперед з суперконденсаторами. Тобто це сфера наукових зацікавлень Ілона Маска ще від тих часів, коли він вчився в університеті, він магістерку писав на цю тему. І це, власне, те, чим займається Вадим
Уткін. А ця лекція
Уткін.
Буде завтра Вадима Уткіна про що?
Вона буде про енергію також. Про
електроенергію, про Теслу?
Ні, до речі, ми попередньо говорили, що якраз про електромобілі там буде не дуже багато, а буде, власне, про те, як злізти нам з цієї голки імпортного пального, як взагалі людству жити, тому що енергоресурси, вони от вичерпуються, як відомо, що нам далі робити з цим.
Брати сонця, вітру, води?
брати це одне діло, це насправді не найскладніше. Найскладніше – це зберегти. Угу. І це, власне, те, над чим працює Ілон Маск, також його одна з компаній, де він є інвестором, компанія його кузенів. І це, власне, те, чим займається Вадим Уткін і його колеги тут в Україні, тобто в Києві. Тобто ці технології, вони не тільки там в далекій сонячній Каліфорнії, а тут в нас, в Києві, на Академмістечку.
Якщо ви хочете побачити, послухати, поспілкуватися з Вадимом Уткіном, якщо ви хочете поспілкуватися про Ілона Маска, якщо ви хочете поговорити про те, як зберігати енергію, ви можете приходити завтра на цю презентацію. Я ще додам от щодо самого цього героя, про якого ця книжка, що це канадсько-американський інженер, винахідник, інвестор, мільярдер. До речі, досить молодий, він 71-го року народження, засновник компанії SpaceX, PayPal. Його називають Леонардо да Вінчі, от теперішнім таким, новітньої епохи, там, новим Стівом Джобсом. І, ну, і без нього, кажучи, не було б ні платіжної системи PayPal, ні електромобілів Tesla, ні навіть приватних польотів у космос. І тут я згадала Річарда Бренсона, і подумала, що, мабуть, вони якось ділять ось цю, цю сходинку.
Я дуже захотіла б, щоб він таки приїхав в Україну і не пан Уткін вів цю презентацію, а він особисто. Якісь такі, це реально чи ні? Ви працюєте над тим, щоб такі люди в Україну приїжджали і проповідували ці нові, взагалі, революційні речі?
Ну, я думаю, якщо так реально подивитися, для тих, хто читали книжку, то знають, що в нього шалений розклад, і його насправді треба зацікавити.
Це реально,
якщо він матиме для чого сюди їхати, я думаю, що він приїде. Він колись був у Росії. Про це дуже смішна історія в книзі. І, до речі, Україна так само там згадана. Ще цікаво, що в російському перекладі цей кавалок вирізали. Він цензурований.
До речі, от якщо говорити про працьовитість, в цій його книгі, от я зараз зачитаю фрагмент, він пише, працюй, це цитата, працюй як проклятий, я маю на увазі, що ти просто вкладаєш 80-100 годин роботи на тиждень, і так тиждень за тижнем. Це збільшує шанси на успіх. Якщо інші вкладають 40 годин на тиждень, а ти 100, то навіть якщо ви робите одну і ту ж річ, то ти знаєш, що зможеш досягти за 4 місяці того, на що вони витратять рік і більше. Оце така працьовитість. Треба ще сказати стосовно от автора Венса, що він проінтерв'ював, я читала, більше десь 300 осіб, так? І самим Ілоном Маском провів більше 50 годин в інтерв'ю. Ну, це теж треба йому виділити час для того, щоб от поспілкуватися і про себе теж розповісти. А чим ця книга може зацікавити от українців, не тільки бізнесменів?
Я думаю, що це книжка про амбіції. І навіть якщо, ну, справді там Каліфорнія, Марс, це все дуже далеко.
Бо він хоче колонізувати Марс, треба сказати слухачам. Є в нього ще така ідея.
Але, ну, знову ж таки, Маск, він народився, все його дитинство і юність минули в Південній Африці. Угу. Тобто тільки потім він переїхав до Канади і вже з Канади, вже дорослим випускником, студентом, переїхав до Сполучених Штатів. Тобто я думаю, що це насамперед книжка про амбіції і це книжка про ціну успіху. Я думаю, що дуже для багатьох це буде навіть, можливо, якоюсь підтримкою. Я завжди, відтоді, як загорілася ця ідея, я завжди казала, що я найбільше хочу, щоб цю
ідею якої, щоб ця книжка з'явилася в Україні чи в цілому видавництві?
Так, щоб ця, коли власне от була робота над книжкою, коли вона вийшла, я найбільше хочу, щоб цю книжку читали підлітки. І, зокрема, ті, хто відчувають себе дуже самотніми, тому що їх не розуміють батьки, їх не розуміють в їхні там однолітки і друзі. Бо Маск таким був. Тобто він був таким типовим задротом, його жорстоко били. Тобто він був самотньою дитиною. І...
А як з нього потім от виросло таке чудо, таке диво і такий герой?
Ну, я думаю, що Це дуже велика робота над собою,
звичайно,
попри все, тому що в нього, ну, насправді перешкод було, я думаю, що, ну, принаймні не менше, ніж в більшості українців.
Пані Оксана, якщо закінчувати вашу думку щодо того, що підлітки її читали, от я одразу подумала про свого сина, йому там 11,5, якщо я йому куплю цю книжку, він зможе її прочитати? Наскільки вона написана такою мовою, щоб підлітки
доступна
її сприймали?
Ну, якщо винести за дужки, ну, власне, цю технічну частину, тому що там справді багато про ракети, про суперконденсатори, батареї, то я думаю, що так.
І от, якщо дозволити, останнє запитання, воно закінчується буквально кілька хвилин до закінчення програми залишається. От ви, мені здається, теж така людина, мрійниця українська, тому що видавати подібну літературу, та для нації, яка, в принципі, є така стереотип, яка не читає, та, це досить такий теж виклик. От як ви його сприймаєте і наскільки от ви вірите в те, що вам вдасться привчити українців читати такі класні книжки?
Ну, я думаю, що насправді зараз попит на такі книжки перевищує можливості мої, можливості фізичних людей, з якими я працюю. Тобто зараз якраз пішла хвиля такого інтересу до книжок. Ми, власне, бачили це минулого року на Арсеналі, коли зранку до вечора там стояли черги просто, щоб зайти. Так що я думаю, що ми
потенціал можливо хороший і як буде рухатися.
Ну, його може не видно от прямо так на вулиці, але принаймні те, що кажуть продавці книжок, та, бо в них є цифри, та, вони бачать тенденції. І от те, що ми бачимо, власне, з боку видавничого, я думаю, що насправді потенціал є, що якраз це сам час хапати цю можливість.
Супер.
А хто перекладав українську?
Книжку Ешлі Венса перекладала Мирослава Лузіна, чудова перекладачка з унікальним просто поєднанням компетенцій, тому що вона філолог, і вона має ще юридичну освіту, вона має бізнес-освіту. Тобто це дуже-дуже такий рідкісний випадок. І вона зараз також перекладає книжку «Нація стартапів», тобто Сола Сінгера і Дена Сенара.
Пасиві, зрозуміло. Так, дякуємо. Говорили з Оксаною Форостиною, з письменницею, з видавцем, з нашою колегою-журналісткою про Ілона Маска, про вихід книжки Ешлі Венса «Ілон Маск, Тесла, SpaceX на шляху фантастичне майбутнє» і про плани на видання Адама Гранта «Оригінали» та «Нація стартапів» Сол Сінгер і Ден Сенар. Дякую, пасибі, дякую за вашу роботу. Будемо надихати наших слухачів, щоб вони також займалися такими справами і щоб в Україні теж були Стіви Джобси, Ілони Маски, Річарди Бренсони і так далі, щоб теж пишалися, а ми їх відповідно запрошували і надихали інших. А в студії були Ілона Довгань, Ірина Соломко.
Хотіла би нагадати, що ви можете прослухати ще раз або перечитати нашу розмову на нашому сайті громадськерадіо.орг і вже в 21:30 для вас марафон та наше громадського радіо продовжать наші колеги Наталя Соколенка та Андрій Герасим в програмі «Громадська хвиля». Слухайте,
думайте.